Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Переступая порог храма, человек оказывается в пространстве особой материальной культуры, а вернее даже в пространстве особого материального мира церкви, где все материальное, осязаемое, земное напрямую связано с чем-то нематериальным, небесным, духовным. Увидеть эту связь важно, чтобы увидеть, собственно, церковь, а не просто место совершения религиозных действий. В духовной жизни принимают участие материальные символы. О том, как считывать и понимать некоторые православные символы, мы поговорим сегодня с духовно опытными пастырями. Но начнем не то чтобы издалека, а просто сделаем шаг назад и вспомним, а где в церковной реальности наиболее полно и красноречиво проявляется сочетание земного и небесного. Наиболее ярко небесное проявляется в земном. Точкой напряжения в этом смысле являются церковные таинства. Что это значит? Что в них таинственного? И почему именно таинство – это главное содержание церковной жизни? Об этом в своей книге рассказывает митрополит Каллист Уэр, британский мыслитель и церковный писатель, один из самых авторитетных современных богословов. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Православная церковь».
«Тот, кто был зрим, как наш Искупитель, ныне перешел в таинство. Святой Лев Великий. Главное место в православном богослужении принадлежит таинствам, или, как они называются по-гречески, мистериям. Евхаристия называется таинством, писал святой Иоанн Златоуст, ибо то, во что мы верим, отлично от того, что мы видим. Но видим мы одно, а верим в другое. Когда я слышу упоминание о теле Христовом, я понимаю сказанное в одном смысле – а не верующий в другом. Этот двойственный характер, внешний и внутренний одновременно, составляет отличительную черту таинства. Подобно церкви, таинства одновременно видимы и невидимы. Во всяком таинстве присутствует сочетание внешнего видимого символа с внутренней духовной благодатью. При крещении христианин внешне погружается в воду, и в то же время внутренне очищается от грехов. При Евхаристии он принимает то, что видится как хлеб и вино, а в действительности есть тело и кровь Христовы. В большинстве таинств Церковь берет материальные вещи – воду, хлеб, вино, масло – и делает их носителями Духа. Таким образом, таинства направлены назад, к воплощению – когда Христос облекся материальной плотью и сделал ее носительницей Духа. Но они направлены и вперед, вернее, предвосхищают апокатастасис и окончательное искупление материи в судный день. Православие отвергает любые попытки умалить материальность таинств. Человеческая личность должна рассматриваться в холистических терминах, как целостное единство души и тела, и потому таинственное богослужение, в котором принимаем участие мы, люди, тоже должно включать в себя целиком наши тела вкупе с нашими душами. Крещение совершается через погружение в воду, в Евхаристии вкушается дрожжевой хлеб, а не обладки. В таинстве исповеди отпущение дается не на расстоянии, а через возложение руки на голову кающегося. При отпевании гроб обычно оставляют открытым, и все подходят к нему и целуют усопшего. Мертвое тело внушает любовь, а не отвращение. Православная церковь обычно говорит о семи таинствах, в основном тех же самых, что и в римско-католическом богословии. Это крещение, миропомазание, равнозначно западной конфирмации, евхаристия, покаяние или исповедь, священство, брак или освящение. Только в XVII веке, когда латинское влияние достигло апогея, этот список окончательно определился. До того православные богословы значительно расходились в установлении числа таинств. Так Иоанн Дамаскин говорит о двух таинствах, Дионисий Ареопагит о шести, Иоасаф, митрополит Эфесский, XV век, о десяти, а византийские богословы, признававшие семь таинств, расходятся в содержании этого списка. Даже сегодня число 7 не имеет особенного догматического значения для православного богословия, но употребляется главным образом в целях удобства в учении. Те, кто учит в терминах семи таинств, должны остерегаться двух неверных толкований. Во-первых, хотя все семь являются истинными таинствами, не все они равны достоинству, но среди них имеется определенная иерархия. Например, Евхаристия стоит в самой сердцевине всякой христианской жизни, чего не скажешь о елеосвящении. Среди семи таинств крещение и Евхаристия занимают особое положение. Во-вторых, когда мы говорим о семи таинствах, мы никогда не должны изолировать их от многих других действий в церкви, которые тоже обладают сакраментальным характером и, соответственно, именуются священнодействиями. К ним относятся обряды, связанные с принятием монашества, великое освящение воды на богоявление, заупокойная служба и помазание монарха. Во всех этих обрядах присутствует сочетание внешнего видимого символа и внутренней духовной благодати. Православная Церковь практикует также множество меньших освящений, тоже имеющих сакраментальную природу. Освящение зерна, вина и масла, плодов, полей, домов, любого предмета. Такие малые освящения и службы подчас носят весьма практический и прозаический характер. Это могут быть молитвы об освящении автомашины или тепловоза, об очищении помещений от паразитов. Народная религия Восточной Европы литургична и обрядова, но не всецело не от мира сего. Религию, которая печется о пропаганде новых способов истребления гусениц или об извлечении мертвых крыс со дна колодцев, трудно было бы уличить в чистом мистицизме. Эвери, византийский патриархат. Между более широким и более узким смыслами слова «таинство» нет жесткого разграничения. Всю христианскую жизнь нужно рассматривать как целое, как единую мистерию или единое великое таинство, разнообразные аспекты которого выражаются во множестве действий, одни из которых совершаются в человеческой жизни лишь однажды, а другие, быть может, каждый день. Таинства имеют личностный характер, они суть средства, через которые Божья благодать подается каждому христианину индивидуально. По этой причине в большинстве таинств православной церкви священник называет христианское имя каждого. Например, давая святое причастие, он произносит «Причащается раб Божий имя, святого тела и крови Господа нашего». При елеосвящении «Отче, исцели раба твоего имя», от болезни телесной и душевной. При рукоположении епископ возглашает «Божественная благодать, всегда исцеляющая слабое и сотворяющая недостающее, посвящает имя». Заметим, что тот, кто совершает таинство, никогда не говорит от первого лица. Он не должен произносить «Я крещу, я помазую, я посвящаю». Таинства совершаются не нами, но Богом в Церкви. Их истинный совершитель есть сам Христос. Как говорит святой Иоанн Златоуст, священник всего лишь дает взаймы свой язык и предоставляет свою руку. В сегодняшней православной Церкви, как и в ранней Церкви, тесно связаны между собой три таинства, вводящие в христианство: крещение, миропомазание, первое причастие. Православный, который становится членом тела Христова, тотчас наделяется всеми преимуществами этой принадлежности. Православные дети принимают во младенчестве не только крещение, но также миропомазание и причастие. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14.
Это был фрагмент аудиоверсии книги британского богослова митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Мы услышали о трех таинствах, которые вводят человека в христианство – крещение, миропомазание и причастие. Обратимся теперь подробнее к первым двум. Они – яркий пример того, как небесное проявляется в земном, как духовная невидимая реальность проявляется через материальные объекты. В частности, в этом смысле интересно обратить внимание на символику воды в таинстве крещения. Послушаем сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия».
Таинство крещения. Я ожил, цвету, торжествую, и большего в мире не жажду. Я истину понял живую. Вся жизнь из воды происходит. Вода все хранит, производит. Когда б не скоплялся туман, и туч не рождал океан, и дождь не струился ручьями, и реки, наполнившись сами, опять не впадали в моря, где были бы горы со льдами, долины и все мироздание, вода из себя все творя, все зиждет, вся жизнь в океане.
Эти вдохновенные слова древнегреческого мудреца Фалеса перекликаются с библейским повествованием о творении мира. Когда воды первобытной бездны разделяются твердью, небом, вода собирается в моря, и по велению Творца появляется суша и жизнь на ней. Вода – это жизнь. Это особенно хорошо знают жители жарких стран, где в течение летних месяцев почти не бывает дождей, и поэтому всякий источник или колодец – настоящее сокровище. Но вода не только живит и исцеляет, она также очищает, причем не только тело. Вода, как символ очищения, присутствует в любой религии. Однако та же вода может затопить, захлестнуть, унести в мрачную долину смерти.
Спаси меня, Боже! Ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего.
Это глубокая символика воды, воды как всепоглощающей смерти и в то же самое время воды живой, животворящей, лежит в основании одного из семи таинств христианской церкви – таинство крещения. В одной из бесед Иисус Христос сказал:
«Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух.
Именно в таинстве крещения человек становится христианином. Троекратное погружение в освященные воды означает не только смерть греховного человека, но и соединяет крещаемого со смертью Христовой и его трехдневным пребыванием в плену смерти. Но не смогли темницы ада удержать Христа. Словно воскресший из гроба Христос, восстает от купели и юный христианин, получивший оставление прежних грехов и начало новой жизни в Боге. Крещение погружением – это погружение со Христом в Его смерть, а также и сошествие в ад.
Погружение в воду и последующий выход из нее символизируют сошествие в ад и исход оттуда,
говорит учитель церкви святой Иоанн Златоуст. Так рождается христианин от воды и духа для жизни вечной. Поэтому церковь именует таинство крещения банию паки бытия, будущей жизни, свободной от греховного бремени предков и очищенной от личной скверны. Просветившись божественным светом, крещаемый таинственно присоединяется к церкви. Он облекается в белые одежды, которые символизируют чистоту его души после совершенного таинства. Сохранилось множество исторических свидетельств, как в древности на новокрещаемых через руки апостолов сходил Святой Дух, и исполненные божественной силой люди начинали говорить на незнакомых языках, пророчествовать, исцелять и творить многие чудеса. Эта благодать перешла к епископам, которые преподавали Святой Дух возложением рук на крещаемых или через помазание особым благовонным веществом – святым миром. Поэтому это таинство, в котором подается сила Божья к ведению новой праведной жизни, называется миропомазанием и традиционно совершается сразу после крещения. Славны и велики были чудеса апостолов, но не менее замечательны и те победы, которые начинает одерживать христианин над гневом, похотью, завистью и иными страстями.
«Истребить в собственной плоти нечистое вожделение»,
говорит святой Иоанн Кассиан Римлянин,
это есть большее чудо, нежели изгнать злых духов из чужих тел. Силою терпения укротить мятежные движения гнева – это есть славнейшее знамение, нежели повелевать князьями, владычествующими в воздухе. Избавить собственное сердце от мучительных недугов уныния – это гораздо важнее, чем исцелить телесные немощи и болезни другого.
Но эта сила, незримо пребывающая в каждом крещенном, так и останется невостребованной, если человек не будет противостоять соблазну греха и вернется к прежней греховной жизни. Поэтому таинство крещения – лишь первая ступень в духовном восхождении человека к совершенству.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». А теперь на время отойдем от темы церковных таинств и снова представим себя человеком, который входит в православный храм. Первое, на что почти наверняка падает взгляд – иконы. Вот уж действительно символ православия. В других культурах подобного нет. Религиозные изображения есть, а вот икон нет, потому что иконы лишь во вторую очередь изображения, а в первую – это образ, который отсылает к первообразу. И в этом, возможно, главный смысл иконы. Икона не просто картина, потому что картина что-то выражает, а икона что-то являет. Являет образ святости, образ иного бытия. А если уж выражает, то невыразимое. И в этом смысле икона, как артефакт, по-своему формулирует самую сердцевину христианской веры. Христианство начинается с Бога воплощения. Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, пришел на землю и стал человеком. Полноценным человеком из плоти и крови. Таким же, как мы во всем, кроме греха. До этого события мировой истории изображение на холсте непостижимого, запредельного, невидимого Бога можно было счесть кощунством. После Христа это самое благочестивое выражение надежды. Христос пришел, чтобы умереть, воскреснуть и спасти от смерти все человечество. Для этого было необходимо воплощение. Написать икону, человеческое изображение Иисуса Христа, означает засвидетельствовать веру в реальность этого воплощения и всего жертвенного пути Сына Божьего. К теме иконы, как земного артефакта, в котором выражается небесное, обращается в своей беседе один из самых известных пастырей русского зарубежья XX века, епископ Василий Радзянко. Это старая архивная запись из перестроечных лет, и сегодня она уже документ эпохи. Давайте послушаем.
В чем разница между отношением к иконе как иконе, а с другой стороны, как кумиру или просто как идолу? Разница в самой сути христианства, в самой сути того, что христианство учит о творении человека и о его теперешнем состоянии и о его спасении. В этом все дело. Потому что все древние идолы, дохристианские, те, которые сейчас украшают многие галереи и иногда даже крыши некоторых домов, вот эти древние идолы, они фактически выражали падшего человека, иногда, может быть, даже прекрасного в каком-то смысле, иногда великолепного Аполлона Бельведерского, там, в Бельведере, прямо в Ватикане. Но это все-таки падший человек. Это падшее творение. Это падшее существо. И вот об этом было сказано в заповедях Божьих. Не сотвори себе кумира, не того, что там наверху на небе звезды и другие объекты, которые, как мы знаем, в астрологии тогда и сейчас обожествляются как идолы. Не того, что здесь на земле животных и все что угодно другое, и человека грешного. Не того, что под землею, в воде. Вот что сказано в этой заповеди. И часто люди забывают, что в той же самой Ветхозаветной Библии, там же, где сказано об этом, о том, что нельзя себе сотворить никакого кумира, ни в каком отношении, потому что кумир – это есть падшее состояние, и его нельзя обожествлять. Страсть человеческую, которую часто эти боги языческого мира собой выражали в мифологии, вот вместо этого как раз наоборот. Борьба со страстями, борьба со всяким грехом, освящение и очищение. И вот это выражает настоящая и подлинная икона. Икона выражает именно природу непадшую. Особенно, если это природа Христова. Если это Христос Спаситель, если это Его икона. А святые – это подвижники, которые идут к этому. Или уже пришли, но которые во всяком случае являются теми, кто уподобляются, неся на себе образ Христов, уподобляются Ему. А Он, Его икона. И если мы посмотрим на подлинные иконы, иконы, изображенные великими подвижниками и великими иконописцами, как недавно причисленный к лику святых Андрей Рублев, тогда мы видим, что лик Христов, например, выражает собою в самой сути своей вот эту бесстрастность, вот эту безгрешность, вот эту чистоту, вот эту правду, вот эту неотмирность, вот эту любовь, вот эту ласку, вот этот мир, мир, о котором преподобный Серафим сказал: «Стяжи мирен дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». Да, вокруг икон спасаются не тысячи, а миллионы, потому что видят этот мир в этих глазах, в этом взгляде, в этой мирной неотмирности, понимая мир святой и мир грешный. Одно и то же слово выражает и мир божественный, мир души, мир сердца, и в то же самое время мир, по прежнему правописанию, через источкой мир сей, падший, грешный. Отсюда и это выражение «мирная» и «восьмеричная», «вне от мирности» и «дистеричная», то есть с точкой. Вот разница. В этом вся разница. В этой точке. В этой точке. Точки над «и». Вот оно в чем. И в этом смысле мы можем сказать вместе с древними святыми отцами, которые на Первом Вселенском Соборе боролись за одну йоту, чтобы сказать подлинную сущность того, что есть действительно самого святого в человеческой природе. Вот в этом, в природе божественности, лика Христова и лица Христова. Но с другой стороны, обожествлением в нем человеческой природы, так сотворенной в самом начале, и затем прошедшей через все искупление всех грехов человеческих, и затем в преображении и в окончательном уже новом образе в воскресении победа подлинной природы человеческой. Вот она икона. Вот ее отличие от идола. Вот в этой точке мира Божия и мира князя мира сего. Вот разница. Вот почему нельзя говорить о том, что наше иконопочитание является идолопоклонством. Здесь просто люди не понимают, что означает одно, а что означает другое. Но и икона, подлинная, святая икона, может оказаться где-нибудь в картинной галерее кумиром и может превратиться в этом смысле в идола. Не дай Бог, чтобы было такое отношение. Мы должны действительно стараться очиститься, очистить душу свою, очистить все в себе, чтобы в таком достойном отношении подойти к святости иконы, перед которой мы молимся и перед которой ставим свечку.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент его беседы о феномене православной иконы. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».